Смычок кивнул.
«А как идет обучение, капрал?»
Под кромкой шлема Битум насупился. «Да нормально, по-моему. Как только соображу, чему его учить надо, сразу займусь».
«Отлично. Ситуация идеальная. Расскажите всем. Первый бой сегодня, через колокол после того, как разобьем лагерь».
Оба солдата резко повернули головы к смычку. «Сегодня?» — переспросил Флакон. «Но мы же только...»
«Вы меня слышали? Геслер и Бардук тоже своих красавцев холят, как и мы. И мы готовы, парни».
«Толпа соберется знатная», — заметил капрал Битум. «Лейтенант обязательно заинтересуется».
«Да и не только лейтенант, я так думаю», — отозвался смычок. «Но толпы не будет. Используем старую добрую словесную цепочку. По всему лагерю пойдет комментарий».
«Союза просто расквасит», — пробормотал Флакон, погрустнев. «А я его кормил каждую ночь, большими сочными накидочниками, а он как набросится, как начнет уминать, пока ничего не останется, только крылышки да пожеванный панцирь, а потом сидит полночи, клешни чистит, губки облизывает».
«Губки?»
— переспросила улыбка из-за спин троих солдат.
«Какие губки? У скорпионов губ нет».
«Тебе-то откуда знать?» — огрызнулся Флакон. «Ты же и близко не подходила».
«Когда я к скорпиону подхожу близко, убиваю, как и всякий другой человек в своем уме».
«В своем уме?» — не сдавался маг. «Да ты их поднимаешь и по кусочку разбираешь, отрываешь хвостик, клешни, лапки, а я такой жестокости в жизни своей не видел».
«Так, может, это достаточно близко, чтобы разглядеть, что губок у них нет?»
«И как в него столько влезает?» — пробормотал Битум.
Флакон кивнул.
«Да, просто чудо! Он ведь такой махонький».
«А вот это наш секрет», —
тихо сказал смычок.
«Что секрет?»
«Причина, по которой я выбрал скорпиона помета, солдаты».
«Но ты же не выбирал».
Последовало подозрительное молчание, но смычок только улыбнулся. Затем пожал плечами.
«Охота — дело простое, нехитрое. Пометам не надо особо выкручиваться, чтобы убить подраненного накидочника. Другое дело, когда надо драться, защищать территорию или молодняк. Вот тогда и случается сюрприз. Думаешь, союз сегодня проиграет, Флакон? Думаешь, сердце твое разобьется? Расслабься, парень. Старина смычок с самого начала учитывал твои нежные чувства».
«Может, хватит уже смычка, сержант?»
Сказал, помолчав, Флакон.
«Мы же все знаем, кто ты. Знаем, как тебя зовут на самом деле».
«Ну, это очень печально. Если вдруг такая новость дойдет до командования...»
«Не дойдет, скрипач».
«Может, и не специально, но в пылу битвы».
«Да кто будет прислушиваться, что мы там в панике орем, сержант?»
Скрипач бросил на молодого человека оценивающий взгляд, затем ухмыльнулся.
«Аргумент. Но все равно, будьте осторожны с тем, что и когда говорите».
«Есть, сержант. А теперь можешь объяснить, про какой сюрприз идет речь?»
«Нет, подождете, сами увидите».
Затем смычок замолчал, заметив небольшой отряд всадников, который приближался к ним вдоль колонны.
«А ну-ка, подтянулись, солдаты, офицеры едут».
Сержант отметил, что кулак Гэммет казался постаревшим, вымотанным. Всегда плохо, когда человека снова выдергивают на войну из отставки, потому что первое, что старый солдат теряет, это выдержку, а ее очень тяжело, если вообще возможно, вернуть. Впрочем, вот так уходить в сторону не лучший способ подать в отставку. Такого осторожный солдат попытался бы избежать. Бросить образ жизни — одно дело, но терять смертоносную хватку — совсем другое. Разглядывая подъезжавшего кулака, скрипач почувствовал тревогу. Сопровождали Гэммета капитан Канеп и лейтенант. Последний скорчил такую мрачную рожу, что выглядел почти забавно.
«Это у него такая маска офицера. Натягивает ее, пытаясь казаться старше и потому профессиональней. А в конечном счете выглядит так, будто у него запор. Нужно, чтобы кто-то сказал ему об этом».
Все трое натянули поводья и поехали шагом рядом со взводом скрипача. Это сержанта слегка раздражало, но он кивнул офицерам. Кеннеп почему-то не сводил глаз со спрута. Но первым заговорил Ронал.
«Сержант Смычок!»
«Да, сэр!»
«Ты и спрут, прошу отойти в сторону для разговора с глазу на глаз!»
Затем он повысил голос, крикнул солдатам, которые шли впереди.
«Сержант Геслер и капрал Ураган! Быстро сюда к нам!»
«Четырех-то хватит», — пробормотал кулак, чтобы правильно передать приказы остальным взводам.
«Так точно, сэр»,
— отозвался Ронал, который собирался было вызвать и Бардука. Когда четверо морпехов собрались, кулак Гэммет откашлялся, затем начал.
«Ясно, что все вы ветераны прежних кампаний. А капитан Кеннеп мне сказал, что вы уже проходили по этим землям. Нет, других подробностей мне не нужно. Однако я собираюсь положиться именно на этот опыт. Адъюнкт хочет, чтобы сегодня ночью против пустынных налетчиков вышли морпехи».
Затем он замолчал. Некоторое время никто не говорил, пока смысл слов кулака укладывался в головах четырех морпехов. Наконец капитан Кеннеп произнес.
«Да, как у Дассема, много лет назад. Удачно, что вы решили сегодня вечером воспользоваться словесной цепью. Когда закончится трехсторонний бой, ее уже легко будет поддерживать».
Он чуть наклонился в седле и добавил, обращаясь к скрипачу.
«У тебя помет, сержант? Какие на него сейчас ставки?»
«Где-то 1:40, как говорит может», — ответил скрипач, сохраняя невозмутимое выражение лица.
«Хм, даже лучше, чем я надеялся», — отозвался Кеннеп. «Должен добавить, сержант, что я и кулака убедил поставить на вашего помета».
10 жакат,
— сообщил Гэммет.
«И тут я полагаюсь на опыт капитана. И твой, сержант, смычок».
«Постараемся оправдать доверие, сэр».
Геслер повернулся к Урагану.
«Чуешь, чем пахнет, капрал?»
Дюжий фаларец с кремневым мечом за спиной нахмурился.
«Да не водятся же скорпионы на побережье, будь оно неладно. Да, сержант, чую, и преотлично».
«Привыкай», — посоветовал Спрут.
Ронал, похоже, был сбит с толку, но промолчал. Пока что.
«Используйте словесную цепь», — продолжил инструктировать Кеннеп. «И сделайте так, чтобы врагу улыбнулись самые крепкие взводы».
«Есть, капитан»,
— ответил скрипач и задумался, не стоит ли изменить мнение о Кеннебе.
«И последнее», — добавил тот. «Ночной операцией будет командовать кулак Гэммет, поэтому я хочу, чтобы ваши два взвода, как и солдаты Бардука, удвоили наряды на сегодня».
«Ох, худо вы яички на галечке!» «Вас понял, капитан».
Когда солдаты установили шатры и развели костры для готовки, вся 14-я армия растянулась по лагерю странным образом. С высоты птичьего полета узор напоминал бы огромную узловатую веревку, а после еды всякая деятельность прекратилась, если не считать неохотно выходившие на заставы караулы. В одном месте, впрочем, вокруг морпехов 9-й роты 8-го легиона сформировалось иное построение. Маленькое кольцо солдат по сторонам от круга кинжалов, воткнутых в землю заточкой внутрь, на ширине 2 пальцев друг от друга. Пока что этот внутренний круг был пуст. Песок внутри него разровняли и выбросили все камешки. Последним, к солдатам, которые у скромной арены переминались от нетерпения с ноги на ногу, подошел Может. Он ничего не сказал, только беззвучно шевелил губами, повторяя список имен и чисел. Поймав на себе взгляды остальных, он коротко кивнул. Скрипач повернулся к флакону.
«Выноси счастливый союз, парень!»
Бордук и Геслер отдали такие же приказы своим держателям. Красный ублюдок бордукового взвода получил имя Онагр, а янтарный выворотень Геслера и компании оказался коготком. Когда вынесли 3 коробки, скрипач сказал 2 сержантам.
«Ладно, здесь и сейчас мы осмотрим всех красавцев и поклянемся в том, что никаких изменений в них нет. Ни алхимических, ни магических, ни прочих. Что они такие же, какими мы их подобрали в первый день. Неизменны. Каждый из нас осмотрит всех 3 скорпионов, так пристально, как пожелает. Можно даже привлечь мага для проверки. А потом каждый громко поклянется тем богам, какими обычно клянется, в том, что увидел так точно, как только возможно. Я начну».
По его знаку все 3 коробки установили рядом с кругом кинжалов. Первым открыли деревянный ящик бардука, и скрипач наклонился поближе. Он долго молчал, затем кивнул.
«Я сержант Смычок из 4-го взвода 9-й роты 8-го легиона. Клянусь призраками мертвого дома и всеми кошмарами, которые меня преследуют, что создание передо мной — природный, неизмененный скорпион-красный ублюдок».